Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 августа 2020 года. Мои мысли в Твиттер 16 августа 2020 года. Часть первая. Теперь к зиме начнется закрытие и банкротство в розничной торговле, сфере услуг и прочих ненужных и связанных с ними отраслях. Все постепенно должно сократиться только до необходимого объема. А люди и правительство обязаны принимать это как необходимое и содействовать переменам. Мы провели замечательный конгресс. Видно, насколько наш подход дает возможность объединения в новых условиях. Будем учиться им далее. Бесконечно благодарен всем и каждому из участников. Будем планировать следующий конгресс на более высоком уровне, определяя сами его ступень.
Радиоверсия.
Здоровье и медицина. Часть пятая. Общество потребления. Доходы и стрессы. Вопрос. Всем известно, что сегодня миллионы жизней уносят два основных заболевания – онкологические и сердечные. Это как-то связано с нашим эгоцентрическим отношением к миру? Ответ. Естественно. Только наше эгоистическое отношение к миру все забрать, вобрать в себя, поставить себя выше других – не дает нам покоя, съедая сердечную мышцу, и нарушает общее равновесие в организме, вызывая рак. Нужно дать человеку нормально, спокойно жить, чтобы он знал, для чего он существует. Почему он должен работать 8 часов в день и еще пару часов стоять в пробках на дороге? А дома кричат дети, непрерывно работает телевизор и все прочее. Он находится в постоянном стрессе, подражая людям, которые якобы успешны и наслаждаются жизнью. Ведь обычный человек очень слабенький, маленький, а мы заставляем его быть мачо. Реплика. Получается какой-то замкнутый круг. С одной стороны, вы говорите «не работайте, сидите дома». Но разве я, как человек, могу не работать? Кто меня завтра будет кормить? Государство мне ничего не заплатит. Ответ. А с чего станут жить люди, если будет работать только 10% населения? 90% населения нечего будет делать. Абсолютно нечего. Начиная с 50-х годов 20 века, мы стали развивать технологии и с 70-х годов прогрессировать так, что практически больше не требуется дополнительных рабочих рук. И если бы не гонка вооружений, мы уже давно оказались бы в огромном кризисе. Реплика. Я думаю, с вами многие согласятся, но сегодня устройство государства таково, что не позволяет человеку не работать, поскольку у людей нет определенного базового дохода. Ответ. Значит, будет. Сейчас, во время пандемии, половина населения находится на вынужденном отдыхе. И что ты сможешь сделать, если пандемия будет продолжаться? Реплика. В этом-то и проблема. У людей начинаются душевные стрессы. Ответ. Так занимайся этими стрессами. Почему ты должен вновь создавать ненужные рабочие места? Никто не придет и не купит их маленькие лавочки, парикмахерские и другие мелкие предприятия. Этого и не будет. Многие отрасли отомрут. И что ты будешь делать с подавляющей частью населения? Где настоящая промышленность? В России, за Уралом или в Центральной Америке? А все остальное – это обслуживание одних другими. Но в этом не будет потребности. Реплика. Люди будут заниматься спортом, ходить в театры, смотреть фильмы. Ответ. Не будут ходить в театры, да и спортом не будут заниматься. Им достаточно немного побегать для разминки на домашнем тренажере. Сколько людей выходит заниматься спортом? Тебе кажется, что их много. Я предвижу большую проблему. Правительство должно будет печатать деньги и кормить 90% неработающих. Ничего в этом страшного нет. Давайте подумаем, от чего они кормились. От того, что этот продавал тому, а тот этому. Услуги, услуги, услуги. Реплика. Очень тяжело привыкнуть к тому, что кто-то будет выдавать мне какое-то количество денег. Это уже страшно. Я зарабатывал сколько мог. Я мог зарабатывать много. Ответ. И это называлось твоей работой? Создавалась иллюзия, что ты производишь какие-то товары, какие-то услуги. Реплика. Нет, я зарабатывал деньги в зависимости от своих способностей, и за счет этих денег я мог покупать наслаждение. Ответ. И сейчас ты будешь делать то же самое. Реплика. Но вы говорите, нет, тебе дадут пособие, чтобы ты не умер. Ответ. Тебе дадут столько, сколько необходимо для нормальной жизни. И так абсолютно всем. другого выхода нет. Но это не критическая ситуация, которая пройдет и что-то изменится. Это следующий этап нашего развития. Скоро мы увидим, что огромное количество людей будет получать базовый доход. В любом случае, общество придет к тому, чтобы выдавать деньги на достойное существование. В соответствии с этим, одни будут работать на производстве, а другие заниматься переделкой социума, образованием, воспитанием и организацией нового общества. Вопрос. Каким будет здоровье в таком обществе? Ответ. По утрам люди будут заниматься зарядкой, обливанием, плаванием в бассейне, каждый тем, что ему более близко. Я уверен, что все это будет развиваться, но именно для поддержания здоровья, а не ради спорта. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 14 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Ускорение личностного роста. Вопрос. Может ли человек осознанно перейти с низшего уровня потребностей на более высокий? Ответ. Это зависит от его окружения и от среды, в которой он предпочитает находиться. В принципе, начиная с того момента, как человек стал выделяться из сонма животных, он способен выбирать себе окружение. Постепенно меняя свое окружение, он может продвигаться по ступеням пирамиды желаний, независимо от того, каким образом происходит обычное, естественное движение по ним. Вопрос. Вы считаете, что личностный рост может происходить только осознанно, или в нас просто раскрывается изначально заложенный потенциал? Ответ. Естественно, это все заложено в судьбе человека, но одновременно человеку дается возможность ускорить свое развитие. С одной стороны, личностный рост определен заранее, с другой стороны, зависит от самой личности. То есть скорость раскрытия потенциала зависит от того, в каком окружении он находится. Бааль Сулам в статье «Свобода воли» объясняет, как это можно менять и как использовать. Вопрос. Что важнее для личностного роста – потенциал, гены или же окружение? Ответ. Основополагающие – это гены. Они в конечном итоге подталкивают человека к реализации, а дальше уже идет влияние окружающей среды. Из телевизионной программы «Навыки управления» 25 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Жизнь и смерть. Кругооборот желания в природе. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что смерть существует для того, чтобы человек задумался о смысле жизни? Ответ. В общем, да. Если бы вместо смерти были какие-то иные формы продолжения жизни, то, конечно, человек чувствовал бы себя совершенно по-другому. Наличие смерти определяет все наше мировоззрение. Вопрос. Что вы можете сказать о клинической смерти? Являются ли те процессы, которые переживает человек, иллюзией? И почему при клинической смерти картины и ощущения у многих людей схожи? Ответ. Это естественно, ведь мы существуем в подобных животных телах, и поэтому те процессы, которые происходят в нас при угасании определенной работы наших биологических систем, схожи и дают одинаковые показания. Вопрос. Клиническая смерть – это иллюзия? Ответ. Отчасти, потому что само желание умереть не может. Исчезает лишь форма этого желания, называемая телом. Вопрос. Как вода, меняя свою форму, может быть в газообразном, жидком и твердом состоянии, так и человек меняет форму своего существования? Ответ. Дело в том, что процесс жизни и смерти выражается относительно человека. На самом деле ничего не происходит. Просто относительно людей желания проходят такие формы преобразования, когда нам кажется, что оно живет, умирает, рождается и так далее. Происходит кругооборот желания в природе. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 14 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из третьего урока Конгресса 15 августа 2020 года. Виртуальный конгресс «Новый мир», урок номер 3. Самое сложное – это представить себе любовь, которая все время опирается на ненависть, и обе они поддерживают друг друга, усиливают и только благодаря этому существуют. Этим духовное отличается от материального мира, где оно отменяет другое. Мы привыкли в нашем мире, что можем любить, лишь когда забываем про ненависть. А потом снова вспыхивает ненависть, и мы забываем про любовь и готовы убить один другого. А в духовном так не бывает. Там существуют одновременно и ненависть, и любовь. Обе они приходят от Творца, не именно за счет ненависти, которая лежит в основе этого мира, мы можем подняться к любви, природе высшего мира. Мы существуем именно в таком сэндвиче, и в ненависти, и в любви. И две эти линии, правая и левая, существуют на равных. Одна не может быть больше другой. А потом мы почувствуем, как раскрывается средняя линия. Пока ей нельзя раскрыться, ведь иначе мы отменим одну из двух линий. Только если существуют две линии, и мы понимаем, что одна не может быть без другой, своим желанием сохранить их обе, мы создаем среднюю линию. Проделайте такое упражнение. Там, где я вижу свой эгоизм по отношению к товарищам, я стараюсь убрать его, выкорчевать. Я вырезаю его словно ножом, а освободившееся место сохраняю и хочу заполнить Творцом. Я хочу, чтобы Творец раскрылся в нем, иначе он не раскроется. И если я желаю раскрыть Творца, то это возможно только в тех местах и свойствах, где я освободил для него место. Из урока номер 3 виртуального конгресса «Новый мир». 15 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Крик из тупика. Реплика. 9 ава – день разрушения первого и второго храма. Практически храмы были построены на высоте любви к ближнему. Ответ. Разрушение первого и второго храмов было предусмотрено еще до их сооружения. Вопрос. Для чего тогда они были построены? Ответ. Чтобы убедиться, что в таком виде, как они были построены, они стоять не могут. Каждый храм олицетворял собой объединение народа. А поскольку это объединение было недостаточным, то храм разрушился. Вопрос. Для чего они разрушились? Ответ. Для того, чтобы воссоздать третий храм. Это самое главное. Третий храм мы должны построить только своими просьбами, молитвами. Потому что третий храм строится из таких желаний, намерений, объединений, которые человек не в состоянии сделать. Он может только просить. Вопрос. То есть третий храм будет построен на основе объединения всего мира? Два храма строил один народ, а третий храм строится всем миром? Ответ. Да, поэтому и сказано. Мой дом домом молитвы наречется для всех народов мира. Вопрос. Для того, чтобы встал новый храм, предыдущий должен быть разрушен? Ответ. Обязательно. Потому что именно на основе разрушения храма, когда человек понимает, почему этот храм разрушился, он может исправлять свое отношение к самому понятию «храм» и строить новый. Вопрос. Вы сейчас чувствуете, что наступает время строительства третьего храма? Ответ. Я-то чувствую, но люди пока еще не чувствуют. Не понимают необходимости и вообще, что такое третий храм. Вопрос. А почвой будет только любовь к ближнему? Ответ. Да. Реплика. В общем-то все говорят о любви к ближнему. Ответ. Все только говорят. Нет здесь абсолютно никаких реализаций. Где, в каком народе вы видели объединение? Причем объединение не только внутри себя, а и с другими народами, побуждение к этому. Нет ничего. Но и у нашего народа тоже нет. Просто это должно начинать проявляться. Вопрос. Как вы почувствуете признаки проявления? Это будет полный тупик, полный крах? Ответ. Да, это будет из полного тупика, полного разочарования в том, что мы сейчас имеем, и движение к объединению как к единственному выходу из наших состояний. Вопрос. То есть, как вы часто говорите, должен быть такой вселенский крик? Ответ. Да. Вой, стон, в котором будет абсолютное отчаяние из-за невозможности достичь своего предназначения. Не просто жить. Жить, умереть – это все не важно. В конце концов, все живем и все умираем. В этом нет ничего. На пару лет раньше, позже, человек может с этим свыкнуться и сказать «Все, я иду». А стон – от того, что перед тобой возникает огромная возможность приклеиться к совершенно новому миру. Ты начинаешь ощущать, что можешь подняться на иной уровень существования. Дело не в жизни и смерти, а в идеале. Вопрос. Что это за идеал? Ответ. Идеал – это объединение абсолютно всех над ненавистью. И все это почувствуют как один. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 27 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Как гениальные дети теряют гениальность. Реплика. НАСА установила, что 98% детей рождаются гениальными, но школа делает из них сереньких среднестатистических людей. В ходе исследований провели тест на гениальность 1600 детей в возрасте от 4 до 5 лет, и вдруг неожиданно оказалось, что 98% детей можно было назвать гениальными. Через 5 лет с этими же детьми провели новые опыты, но уже в 10-летнем возрасте, и получили такой результат. Вместо 98% осталось 30%. Через 5 лет снова провели опыты, гениальных детей осталось 12%. Тогда исследователи оставили это и провели тест со взрослыми, и оказалось, что из них только 2% отвечают тесту на гениальность. Ученые сделали вывод, что процесс учебы в школе, институте и так далее, который вроде должен добавлять IQ, убивает ребенка, который рождается гениальным. Ответ. Конечно. Я чувствовал по себе, как меня ломает школа. Ломает в полном смысле слова. Как вынуждают заниматься именно так, и рассказывать так, и думать так. Я сегодня по себе это чувствую. Как родители давили, как школа давила. Реплика. Представляете, получается, что всю систему образования мы построили себе во вред? Ответ. Конечно. Вопрос. Почему? Ответ. Потому что эта система построена на том, чтобы воткнуть маленький хрупкий эгоизм в какие-то рамки и сделать из него то, что нам нужно. То есть мы ломаем ребенка, а не развиваем его свободно. И вообще, зачем нам надо пичкать ребенка такими шаблонами мышления? Мы учим его, что надо думать так, а не по-другому. И этим, конечно, уродуем его. Вопрос. А как надо воспитывать ребенка? Ответ. Беседовать спокойно, свободно, даже без всяких тем. Только лишь в свободном стиле, разговоре. Это может быть даже группа людей разных возрастов. Чтобы беседовали на разные темы и так учились друг от друга, изнутри себя развивая новые темы, новые возможности. Когда я слышу других, я начинаю думать, а как я, а как у меня? Это совсем иное развитие. Нужно лишь общение, простое общение людей между собой. Все остальное создано искусственно, эгоистически, для наших эгоистических запросов, которые только поднимают нас, как эгоистов, друг над другом. Вопрос. Вы считаете, что школа, институт – это все эгоистическое давление на нас? Ответ. Для того, чтобы зарабатывать друг на друге. Это и наука, и искусство, все что есть, только чтобы зарабатывать друг на друге. Или в виде каких-то материальных вещей, денег, или в виде поклонения, одобрения, уважения, гордости и так далее. Вопрос. А если бы мы, как вы говорите, могли бы просто беседовать, просто сидеть под деревом, просто говорить и так изнутри развиваться, к чему бы мы пришли? Ответ. Мы бы нашли, возможно, что-то новое, правильное сообщество. Я не думаю, что это давалось бы просто и легко. Но если бы в общении между нами мы могли правильно анализировать наши внутренние эгоистические побуждения, то одновременно смогли бы их как-то удержать, уравновесить. Вопрос. То есть все равно вы считаете, были бы споры, была бы ненависть? Ответ. Конечно, наша эгоистическая природа никуда не исчезает. Вопрос. И как бы мы это гасили? Ответ. Между собой. Объясняли друг другу. И если бы не были запутаны во всяких этих измах, психологических, научных и так далее, тогда нам было бы проще. Самое главное – это прямое, открытое общение. Вопрос. И тогда нам не нужны никакие технические новшества, весь этот технический прогресс? Ответ. А зачем? Что он дает? Реплика. Но мы с вами сейчас говорим виртуально. Я сижу в одной студии, вы в другой. Ответ. Ну и зачем это надо? Этим мы просто должны как-то компенсировать наше отдаление. Мы бы говорили с тобой, может быть, в другом ключе, другими возможностями. Вопрос. Внутренне, даже без слов? Ответ. Да, другое общение, на другом канале, на внутренней связи между нами. Все приходит к тому, чтобы мы отказались от прошлого отношения к жизни, к миру, к себе, к прогрессу. Я надеюсь, что отношение к себе и к другим, как к эгоистически маленьким существам, станет проявляться все ярче, будет находиться как бы перед глазами самого человека, и он должен будет изменить себя. Вопрос. В чем все-таки гениальность человека? Ответ. В интеграции, в абсолютной, полной, внутренней и внешней интеграции. Вопрос. Человека, способного на это, вы и называете гением, по большому счету? Ответ. Да, если бы туда было направлено все образование, то гениальность бы сохранялась и увеличивалась. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 8 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 16 августа 2020 года. Часть вторая. В духовном ненависть не отменяет любовь, а поднимает ее на следующую ступень. И любовь, и ненависть приходят от Творца. И за счет ненависти растет любовь в параллельных линиях. А счастье проявляется от них обоих в средней линии.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.